Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Госдума отменила графу против всех в избирательных бюллетенях. Россия предлагает 10 миллиардов долларов за информацию об убийцах дипломатов. Президент Украины высказался за переговоры оранжевой коалиции с партией регионов. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект об отмене в избирательных бюллетенях на выборах всех уровней «графы против всех». Отмена этой графы, считает спикер Нижней палаты Борис Грызлов, повысит политическую активность россиян. А вот мнение лидера партии «Наш выбор» Ирины Хакамады.
Уничтожение графы против всех явку не повысит, а им придется, наоборот, снижать порог явки на выборы, чтобы как-то сделать эти выборы законными. И в этом случае они будут законны, но они будут нелегитимны. То есть люди будут избраны не большинством народа.
Сказала Ирина Хакамада в интервью нашему радио. Против закона об отмене графы против всех выступил и депутат Владимир Рыжков.
Графа против всех – это демократическая норма, которая позволяет людям протестовать против предвыборных махинаций власти. Отмена этой графы просто приведет к тому, что избиратели лишатся возможности выразить свой протест, упадет явка избирателей на выборах, и легитимность избираемых органов будет даже ниже, чем сейчас.
Сказал Владимир Рыжков в интервью «Радио Свобода». Россия готова выплатить 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет найти убийц российских дипломатов в Ираке. Об этом объявил сегодня директор ФСБ Николай Патрушев. Четыре сотрудника российского посольства Федор Зайцев, Ренат Аглиулин, Анатолий Смирнов и Олег Федосеев были похищены в Багдаде 3 июня. На днях похитители объявили, что дипломаты убиты. Президент России Владимир Путин дал указание спецслужбам принять все меры для поиска и уничтожения преступников. Глава израильского правительства Эхуд Ольмарт вернул на доработку оперативный план Минобороны по северной части сектора Газа. Рассказывает, у нас небольшая техническая проблема возникла, но к следующему материалу. США подтвердили, что ждут к 1 июля официального ответа от Ирана на пакет международных предложений, призванных урегулировать конфликт вокруг его ядерной программы. 5 июля глава иранского ядерного ведомства Али Лариджани должен встретиться в Брюсселе с руководителями Европейского союза. Министр иностранных дел Ирана Манучар Матаки повторил вчера, что Тегеран даст ответ не раньше конца августа.
Радио «Свобода». Новости.
Вернемся к Ближнему Востоку. Глава израильского правительства Эхуд Ольмарт вернул на доработку оперативный план Минобороны по северной части сектора Газа. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Как сообщают армейские источники, Ольмарт хочет, чтобы операция, целью которой является предотвращение ракетных обстрелов Израиля, была долгой и изнуряющей. Между тем, не торопиться с военными действиями в Газе Ольмерту посоветовал президент Египта Хосни Мубарак. Мубарак сообщил египетской газете «Аль-Ахрам», что лидеры правящей палестинской партии «Хамас» выдвинули условия для освобождения израильского солдата, взятого в заложники в ходе воскресной атаки боевиков на армейский пост. Однако, по словам Мубарака, Израиль пока не принимает эти условия. Напомню, что Израиль считает ответственными за воскресную атаку власти палестинской автономии, несмотря на то, что операцию провела экстремистская группировка Комитета народного сопротивления. В Газу с целью преодоления кризиса прибывает глава египетской разведки Омар Сулейман, известный своими связями и большим влиянием на палестинские фракции. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Президент Украины Виктор Ющенко встретился сегодня с лидерами оранжевой коалиции. Он одобрил их инициативу сесть за стол переговоров с лидерами оппозиционной партии регионов. Все подробности далее в программе этого часа. В Ульяновской области возбуждено еще одно уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в оздоровительном лагере. С 29 июня, по данным прокуратуры, из детского лагеря «Синие воды» с диагнозом «интоксикация» в больнице доставлены более 40 детей. Вот что рассказал представитель прокуратуры Ульяновской области в интервью «Радио Свобода».
результате проверки выявили ряд нарушений санитарно-эпидемиологических правил. Все они непосредственно связаны с незаконными противоправными действиями обслуживающего персонала. Как в первом, так и во втором случае, это нарушение требований хранения пищевых продуктов.
Сказал представитель прокуратуры. Недавно вспышка кишечной инфекции была зарегистрирована в другом оздоровительном лагере «Березка». В Москве задержан подозреваемый в убийстве председателя правления Росбизнесбанка Ивана Кивелиди и его секретаря Зары Исмайловой. Их отравили в 1995 году. Яд был нанесен на телефонную трубку в кабинете предпринимателя. По данным следствия, убийство совершил бывший заместитель банкира, уроженец Грузии Владимир Хуцишвили. Суд в Екатеринбурге признал, что три жителя города, осужденные за убийство граждан Армении, были организаторами и участниками экстремистской группировки националистического толка, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Вахрушев.
В ходе расследования было установлено, что в августе 2004 года Самофалов и Максимов создали экстремистское сообщество для совершения преступлений по мотивам национальной ненависти и вражды в отношении выходцев с Кавказа и Средней Азии, говорит начальник пресс-службы прокуратуры Свердловской области Римма Бобина.
За период своей деятельности граждане эти проводили собрания, изучали национал-социалистическую экстремистскую литературу, проводили тренировочные драки, изготавливали, распространяли листовки экстремистского характера, а также совершали нападения на граждан нерусской национальности.
Группировка была ликвидирована в мае 2005 года, когда Самофалов и Максимов были задержаны за совершение ряда особо тяжких преступлений. Остальные лица, также участвовавшие в деятельности этой организации, в различное время добровольно из нее вышли. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Последние новости нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями этого часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Спиртные напитки в России с 1 июля могут оказаться на нелегальном положении. Виктор Ющенко встретился с лидерами оранжевой коалиции Украины. Верховный суд США признал незаконным существование военных трибуналов для террористов. Эти темы, а также новости культуры и экономики и многое другое в этом часе нашей программы. В России с 1 июля меняются правила продажи спиртных напитков. Уже сейчас на полках в алкогольных отделах, в магазинах нет привычного разнообразия продукции. Специалисты прогнозируют, что дефицит на рынке алкогольной продукции в ближайшие 2 месяца сохранится. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Когда в декабре прошлого года принимался закон о введении единой государственной автоматизированной информационной системы учета алкогольной продукции, предполагалось, что за полгода поставщики и производители спиртных напитков успеют перемаркировать весь имеющийся товар. Однако не готовым к нововведению оказалось само государство. Работа над системой, которая по замыслу создателей должна отслеживать алкогольную продукцию от этапа производства до реализации, до конца не закончена. Новые акцизные марки в нужных объемах к производителям не поступили. Вот как прокомментировал ситуацию генеральный директор торгового дома «Кристалл Лефортово» Виктор Алексеев.
Основная проблема заключается в том, что даже несмотря на то, что законодатели, так сказать, преследовали лучшие намерения, да, то есть это борьба с контрафактом, повышение собираемости акцизов и т.д. и т.п., хотели как лучше, получилось как всегда. Проблема заключается в том, что когда люди принимают закон, они не вникают в методологию работы, они не изучают тонкости работы. То есть закон придумали, а как его воплощать в жизнь, абсолютно никто не вникает.
В сложной ситуации оказались и производители, и поставщики спиртных напитков. И если техническую проблему ввода автоматизированной информационной системы учета алкогольной продукции в ближайшее время можно решить, то проблема с новыми акцизами грозит затянуться на месяцы, считает Виктор Алексеев.
Проблема абсолютно единая, что для российского производителя, что для импортного производителя. То есть вот с первого числа, по идее, как бы, что касается российских импортеров любой другой продукции, мы не имеем права ее перемещать в другое место, да, то есть, грубо говоря, продавать кому-либо, пока не введена она, собственно говоря, в единую государственную эту систему. А как это делать, мы еще не знаем. И это мы не знаем. А что говорить там про компании, которые находятся где-то там в регионах, и т.д. и т.п., у которых нет выделенной линии связи, у которых там от интернета далеки. То есть вот что будут делать они, вообще непонятно. То есть это просто остановка называется заводов и так далее, оптовых компаний.
По оценкам специалистов, продажа алкоголя в регионах в ближайшие месяцы может сократиться до 80%. О ситуации в Ставропольском крае наш корреспондент в Пятигорске Лада Леденева.
Новый федеральный закон, запрещающий с 1 июля продажу алкогольной продукции без перерегистрации в юридическое лицо, вызвал недовольство как ставропольских предпринимателей, так и потребителей спиртного. Последние уверены, что новые правила прежде всего ударят по их кошелькам.
На потребитель, конечно, отразится налог на торговую площадь выше, соответственно и цена товара выше.
Я считаю, что подорожает. Праздники, крестины, именины, это же все свадьбы, поминки, в конце концов. Это же из кармана человека будут эти.
Я думаю, что на каждого отразится, с минусом все пойдет. Люди не согласны будут, что подорожает.
Продавцы заявляют, что терпят в результате перерегистрации огромные убытки в десятки миллионов рублей. Уже сейчас полки магазинов ликероводочных изделий практически пусты. Чтобы избежать убытков, торговцы вынуждены убирать продукцию с прилавков и продавать ее из-под полы. Как рассказали журналисты, в руководстве Ставропольского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» в крае сумма убытка в результате перерегистрации превысит 100, а то и 200 миллионов рублей. По словам предпринимателей, они намерены провести акцию «День закрытого магазина», когда частные предприятия прекратят свою работу на день в знак протеста против новых правил торговли алкоголем. Сейчас они готовят обращение к законодателям различных уровней с тем, чтобы исправить недостатки принятого закона. Иную позицию занимают муниципальные власти.
У каждого человека всегда есть выбор. Как у того, кто пьет, пить или не пить. Как у того, кто продает, продавать или не продавать. Понимаете, это не скамета, которая залетела в пространство неожиданно. Все эти вопросы зрели в обществе, не обсуждались. А вопрос, по большому счету, идет о здоровье нации и о жизни и смерти некоторых людей.
Рассказал руководитель аппарата администрации Пятигорска Владимир Веретенников. Лада Леденева для Радио Свобода. Ставропольский край.
Большинство крупных супермаркетов и специализированных магазинов столицы в последние недели значительно снизили цены на алкогольную продукцию. Предпринимателям выгоднее избавиться от спиртных напитков по низким ценам, чем заниматься перемаркировкой. В регионах также объявили распродажу. Правда, как рассказывает наш корреспондент в Пскове Анна Липина, особого успеха эта акция не имела.
Последние несколько недель торговцам ничего не оставалось, как снижать цены на вина, коньяки, другие алкогольные продукты, чтобы успеть реализовать всю продукцию, говорит предприниматель Александр Сидоров.
Я не заметил, что очень резко повысился спрос, хотя цены пришлось снижать фактически до закупочных. Продать все не успели. Отправили на перемаркировку.
Покупатели также заметили движение цен на алкоголь за последнюю неделю. Между тем, согласно новому закону о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, торговать виноводочной продукцией индивидуальным предпринимателям запрещено. Подобная деятельность разрешена только организациям, юридическим лицам. По данным областного комитета по лицензированию и природопользованию, более 80% лицензиатов Псковской области, занимающихся розничной продажи алкогольной продукции, рискуют остаться без лицензии на данный вид деятельности. Слухи о том, что с 1 июля импортные алкогольные напитки повысятся в цене, заставили многих предприимчивых псковичей сделать домашние запасы хорошего алкоголя. Некоторые марки алкогольной продукции накануне буквально сметались с прилавков. Хотя в некоторые магазины уже поступили новые партии алкогольной продукции. И стоимость, например, французских вин стала больше всего на 10-20 рублей. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
По оценке генерального директора торгового дома «Кристалл Лефортово» Виктора Алексеева, задуманная правительством реформа может попросту обанкротить мелких и средних игроков на рынке алкогольной продукции.
Никто четко не знает, как это нужно делать. Кто возмещает акциз, кто платит акциз, как возвращать эту продукцию. Сложность ситуации еще состоит в том, что достаточно тяжело вернуть продукцию, находящуюся, там, скажем, в городе Воркута, в магазине в каком-то, да? То есть магазин может об этом еще вообще даже ничего не знать, что ее надо возвращать, что она там в незаконном обороте будет находиться. То есть он должен это отвезти на оптовый склад там передать еще какому-то оптовому складу и так далее. И вот эта вот вся цепочка должна продлиться до импортера, соответственно. Физически это сделать, если еще кто-то в этой цепочке уже не существует как таковой, да, очень сложно. А вы представляете, что будет твориться с денежными отношениями? Соответственно, все по этой цепочке, кто-то кому-то должен денег. То есть это вызовет, на самом деле, реально большие проблемы с оплатами, да. То есть многие компании будут закрываться, не платить деньги и так далее. И, в общем-то, то есть для себя мы оцениваем, что мы будем нести достаточно приличные убытки.
Таково мнение Виктора Алексеева, генерального директора торгового дома «Кристалл Лефортово». Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время Свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект об отмене в избирательных бюллетенях на выборах всех уровней графы «против всех». Россия и Парижский клуб кредиторов подписали в Москве протокол о полном досрочном погашении российского долга – более 22 миллиардов долларов. Израиль сегодня нанес новые удары с воздуха по сектору Газа. В частности, ракеты были выпущены по зданию Министерства внутренних дел Палестинской автономии. Акционеры Арселора сегодня решают судьбу предполагавшейся сделки с российской компанией «Северсталь». В интернете появилась аудиозапись обращения, как утверждается, лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена. Президент Украины Виктор Ющенко, встретившийся с лидерами «Оранжевой коалиции», одобрил их инициативу сесть за стол переговоров с лидерами оппозиционной партии регионов. В 9 вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», как всегда, по пятницам, программа «Поверх барьеров», которую ведет мой коллега Игорь Померанцев. В числе главных тем у него сегодня украинские интеллектуалы обсуждают пословицу «Моя хата с краю». В передаче «Уроки танцев», «Учителя танцев» и их ученики, а также животрепещущая тема «Что пьют шотландцы». Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Мы продолжаем «Время свободы» и вновь возвращаемся к теме российской внутренней политики. В частности, к голосованию в Думе, отменившим в избирательных бюллетенях графу «против всех». Какая политическая система создается в России, однопартийная или многопартийная? Об этом корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков сегодня побеседовал с политическим обозревателем газеты «Дело» Дмитрием Травиным и политологом, доцентом Европейского университета Владимиром Гельманом.
Владимир, у вас не складывается впечатление в свете последних событий, таких как выступление о партийности президента Вячеслава Суркова и спикера Госдумы Бориса Грызлова о выдвижении от «Единой России» кандидата в президенты, что в стране идет процесс создания однопартийной системы?
На самом деле ситуация более сложная, потому что, конечно, о однопартийной системе в таком классическом советском виде речи не идет. Более того, для Кремля выгодно иметь такую слабую, раздробленную, подверженную манипуляциям оппозицию, какую мы имеем на сегодняшний день, я имею в виду и левую коммунистическую оппозицию, и либеральную оппозицию, и националистическую оппозицию. И ситуация, когда «Единая Россия», ну, или, возможно, какая-то другая партия власти, если «Единая Россия» подкачает, никто не мешает на эту роль выдвинуть там «Партию жизни» или еще какую-то организацию, вполне могла бы управлять страной, имея такой контрольный пакет голосов и мест в Государственной Думе, при этом какое-то, так сказать, скромное место могла бы занимать и абсолютно ни на что не влияющая оппозиция. Вот я думаю, что к этой модели и стремится Кремль, это, в общем, было провозглашено Сурковым, ну, в особенности имея в виду его предложение о том, чтобы партию власти возглавлял президент.
А вы, Дмитрий Травин, не считаете, что в России создается однопартийная система?
Я думаю, что у нас, по крайней мере, уже год-полтора идет острая борьба за то, как будет реализовываться проект 2008. Смена президента. И мы постоянно видим, что несмотря на все декларации о том, что будет преемник, несмотря на то, что, как мы уже говорили, Дмитрий Медведев из коровника вылезает и всячески напоминает о своих претензиях на 2008 год, вот несмотря на все это, политическая борьба идет, потому что разные группировки хотят разного решения этой проблемы. И в этой связи, я думаю, заявление Суркова о том, что Путин, может быть, получит партийный билет, оно... может быть, единственное существенное заявление, на мой взгляд, во всем, что он сказал. Потому что, если это не просто какая-то случайность, то наделение Путина партийным билетом имеет смысл только в одном случае. если мы переходим от президентской к парламентской модели управления, при которой Путин становится премьер-министром, главой правящей партии и остается после 2008 года в Кремле, но уже на других основаниях и будет руководить страной на других основаниях. Я думаю, что такой реализации проблемы 2008 года могут хотеть те, кто опасается Медведева, Иванова или какого-либо другого преемника. Опасаются, что в случае, если, допустим, Медведев станет президентом, то будут переделены финансовые потоки, будут переделены посты, кто-то вылетит из Кремля, а кто-то залетит в те места, где сидит Ходорковский и так далее, и так далее. Так что вот здесь явно политическая борьба есть. А кто-то, кстати, хочет, чтобы Путин остался на третий срок. Для них это наиболее удобный сценарий решения проблемы.
Как Валентина Матвиенко.
Да, совершенно верно. Вот это заявление Валентины Матвиенко о том, что ну, без Путина нам просто никак, это ведь не просто ее личная любовь к Владимиру Владимировичу. Я думаю, что там особой личной-то любви нету. А это совершенно конкретная заявка о том, что оптимально оставить все по-прежнему на следующие 4 года. Посты, финансовые потоки, сферы влияния. Без всяких преемников это самый надежный способ.
Спасибо, Дмитрий, спасибо, Владимир.
С политическим обозревателем петербургской газеты «Дело» Дмитрием Травиным и политологом, доцентом Европейского университета Владимиром Гельманом сегодня в программе «Час прессы» беседовал мой коллега Виктор Резунков. Мы продолжаем программу «Время свободы». На Украине правящая оранжевая коалиция, с которой сегодня встречался президент Виктор Ющенко, заявила, что готова сесть за стол переговоров с лидерами оппозиционной партии регионов. Напомню, что депутаты-сторонники Виктора Януковича фактически выдвинули власти ультиматум. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Депутаты от партии регионов четвертый день блокируют работу Верховной Рады. Оппозиционеры надеются, что их протесты могут привести к формированию нового формата коалиции. Конфликт возник из-за плана в «Оранжевой тройке» провести пакетное голосование по кандидатурам премьер-министра и спикера Верховной Рады. Блок «Наша Украина» предложил на пост спикера бывшего секретаря Совета Безопасности Петра Порошенко. Это весьма противоречивая кандидатура, не устраивает многих в коалиции. Ее утверждение возможно только в случае открытого голосования в одном пакете с кандидатом в премьеры Юлией Тимошенко. Лидер партии регионов Виктор Янукович называет пакетное голосование неконституционным.
Пакетное голосование ими предложено, потому что у них нет доверия друг к другу. Вы скажите, как эта коалиция будет работать, если они начинают свою работу такого недоверия друг к другу, и это недоверие хотят прикрыть нарушением регламента и Конституции Украины.
По словам Януковича, депутаты партии регионов разблокируют президиум и трибуну парламента, если большинство согласится выбрать спикера тайным голосованием. Именно такую процедуру избрания главы парламента предусматривает депутатский регламент. В то же время голосование за кандидатуру премьер-министра должно проходить в открытом режиме. На безоговорочном соблюдении регламента и Конституции при избрании спикера и премьер-министра на настаивает и президент Украины. Виктор Ющенко призвал правящую коалицию и партию регионов немедленно сесть за стол переговоров. В качестве компромисса окружение главы государства предлагает отдать партии регионов руководство парламентскими комитетами по вопросам коррупции, свободы слова, а также бюджетные и регламентные комитеты. Однако один из лидеров блока Юлии Тимошенко, Александр Турчинов, заявил, что правящая коалиция не собирается идти на уступки оппозиции.
Нам выстачит и терпение, нам выстачит самоуважение и ответственности для того, чтобы без драк, без каких-то там, знаете, силовых методов, чтобы развязать эту проблему, просто выждать, пока они сами капитулируют и не займут свои места.
Турчинов прогнозирует, что несмотря на протесты оппозиции, на будущей неделе депутаты от коалиции выберут и спикера, и утвердят премьер-министра. И, скорее всего, это голосование состоится не в зале пленарных заседаний, а в одном из других помещений Верховной Рады. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Военные трибуналы, организованные по указу президента Буша для судов над людьми, захваченными во время боевых действий в Афганистане и Ираке, незаконны. Такой вывод сделал Верховный суд США по иску одного из заключенных, содержащихся в тюрьме Гуантанамо. Белый дом надеялся, что эти трибуналы с их более низкими требованиями к доказательству вины подозреваемых помогут быстрее определить судьбу более чем 300 заключенных. С подробностями Алан Давыдов.
Верховный суд Соединенных Штатов 5-3 признал незаконным решение администрации Джорджа Буша об использовании специальных военных трибуналов для рассмотрения дел подозреваемых в террористической деятельности, которые содержатся на военной базе Гуантанамо. В постановлении суда говорится, что особые военные трибуналы, на применение которых настаивает президент, не обеспечивают подсудимым юридической защиты на всех этапах разбирательства и не соответствует законодательству Соединенных Штатов и Женевской конвенции по обращению с военнопленными. Трое верховных судей, не согласных с данным решением, полагают, что оно лишает американские власти возможности эффективно преследовать врагов Соединенных Штатов. Решение Верховного суда указывает только на два возможных пути привлечения подозреваемых террористов к ответу – либо через обычный военный суд, либо через гражданский суд. Вместе с тем, как отметили некоторые члены Верховного суда, ничто не мешает президенту призвать Конгресс издать закон, дающий ему дополнительные полномочия в борьбе с террористами. Законность трибуналов по рассмотрению дел узников Гуантанамо опротестована через Верховный суд защитниками Салима Ахмеда Хамдана, одного из 10 заключенных лагеря Гуантанамо, должных предстать перед специальным военным трибуналом. Хамдан, бывший личный шофер и телохранитель Усамы бен Ладена, обвиняется в заговоре. Его интересы защищает американский военный юрист капитан-лейтенант Чарльз Свифт. Президент ожидал разъяснения Верховного суда, и он его получил. А я готов отстаивать интересы моего подзащитного в справедливом суде. Президент Джордж Буш сказал, что подчинится решению Верховного суда, но попытается использовать полномочия Конгресса, чтобы изменить законодательство для легализации использования военных трибуналов в рассмотрении дел узников Гуантанамо. Вслед за этим пресс-секретарь американского президента Тони Сноу пояснил, что решение Верховного суда о блокировании трибуналов на Гуантанамо не имеет ничего общего с судьбой самого лагеря. В постановлении нет никакого предписания о закрытии Гуантанамо. Документ тщательно изучается в Белом доме. Идут интенсивные консультации с юристами. Думаю, предстоят также важные консультации в Конгрессе. Президент Буш и его сторонники, в отличие от большинства членов Верховного суда, считают, что подозреваемые в терроризме не должны рассматриваться как военнопленные и защищаться международными конвенциями, поскольку являются участниками незаконных вооруженных формирований и воюют не по правилам.
Рассказывал Алан Давыдов. В четверг курсы акций на Нью-Йоркской бирже совершили рекордный за последние 3 года скачок. Инвесторы с редким энтузиазмом отреагировали на решение Федерального резервного банка поднять на 0,25% до 5,25% кредитную ставку. Парадоксально, но подъем учетной ставки, который должен привести к дальнейшему торможению экономики, был встречен, по сути, эйфорией на Уолл-стрит. Как это объяснить? Вопрос экономисту, профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Во-первых, Федеральная резервная система подняла ставку ниже нее ожидали подъема на 0,5%, сделала заявление о том, что инфляция не так высока, как предполагали. Во-вторых, появилась новая статистика, которая пересмотрела данные об экономическом росте за 1-й квартал. В годовом исчислении американская экономика в 1-м квартале росла на 5,6%, что на 0,3% выше, чем было рассчитано раньше. Это показывает, что на самом деле реальная экономика растет. Растет производительность труда и факторов производства, что означает, в свою очередь, что инфляция идет ниже, чем раньше предполагалось. У экономики есть потенциал роста, а рынок всегда реагирует на потенциал роста экономики.
Профессор, ну а как совместить этот энтузиазм рынка и перспективу замедления экономического роста, который наверняка вызовет подъем учетной ставки? Ведь всего несколько дней назад инвесторы опасались рецессии.
Сама Федеральная резервная система в сегодняшнем заявлении сказала, что происходит умеренное замедление экономического роста во 2-м квартале по сравнению с 1-м кварталом, что с точки зрения Федеральной резервной системы положительное явление, потому что этот рост более устойчивый. Вероятность рецессии практически ничтожна, разве что Федеральная резервная система перенервничает и резко увеличит от страха инфляции, резко увеличит процентную ставку.
Как вы считаете, как эти тенденции могут отразиться на курсе доллара?
Доллар должен усилиться усиливаться по мере повышения процентной ставки в Америке по сравнению с процентными ставками в Европе и в Японии. Поэтому доллар, скорее всего, будет несколько укрепляться по отношению к евро.
Последствия очередного подъема учетной ставки американским федеральным резервным банком комментировал профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы продолжаем программу «Время свободы». Я хочу напомнить, что в 20 часов в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем у него. Государственная дума исключила из избирательных бюллетеней графу «Против всех». Оппозиционные депутаты по-прежнему блокируют работу Верховной Рады Украины. В Карловых Варах открывается международный кинофестиваль, что представляет собой фестивальная публика. И, конечно же, первые четвертьфиналы на чемпионате мира по футболу. Кто сильнее, Аргентина или хозяева немцы? Еще раз напомню, в 20 часов по Москве. А сейчас в Москве 17.30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект об отмене в избирательных бюллетенях на выборах всех уровней графы «Против всех». В третьем же чтении принят закон, запрещающий депутатам переходить из одной фракции в другую. Россия и Парижский клуб кредиторов подписали в Москве протокол о полном досрочном погашении российского долга – более 22 миллиардов долларов. Израиль нанес новые удары с воздуха по сектору Газа. Ракеты были выпущены по зданию Министерства внутренних дел Палестинской автономии, офису партии «Фатх» и двум тренировочным лагерям «Хамаса». Акционеры европейской сталелитейной компании «Арселор» сегодня решают судьбу предполагавшейся сделки с российской «Северсталью». Совет директоров «Арселора» уже рекомендовал акционерам отказаться от этого проекта и голосовать за слияние с объединением металлургических предприятий «Металлстил». В интернете появилась аудиозапись обращения, как утверждается, лидера Аль-Каиды Усамы бин Ладена. В послании отдается дань уважения убитому в июне бывшему руководителю Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Заркауи. В Ульяновской области возбуждено еще одно уголовное дело в связи с массовым отравлением детей в оздоровительном лагере. С 29 июня из детского лагеря «Синие воды» с диагнозом интоксикация в больнице доставлены были 40 детей. На юге Афганистана в ходе боевой операции сегодня был убит один боевик и 8 взяты в плен. В Батуми вернулись около 50 грузинских беженцев, которые накануне отправились пешком домой в Абхазию. Марш протеста был предпринят в связи с насильственным выселением беженцев из батумских гостиниц, где они жили последние 14 лет. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к одной из главных тем сегодняшних, а именно к проблеме исчезновения алкоголя с прилавков российских магазинов. В связи с этим корреспондент «Радио Свобода» в Омске Ольга Кондратовская спросила прохожих на улицах, можете ли вы обходиться без алкоголя?
Да, я не пью вообще. Пробовал, не нравится мне, поэтому не пью.
Могу вполне, легко.
А я пиво пить люблю. И не хочу, чтобы его запрещали, блин. Водку можно вообще совсем не делать.
Запросто.
Не знаю, не пробовал. 150 и все. И на работу иду. Нормально.
Я, естественно, могу. Ну и как сказать, что уж вот совсем. Ну, естественно, что вот, допустим, на каком-то день рождения или еще на... Естественно, что что-то рюмочку выпьешь там. Ну, чтобы вот так вот пришла и вот это самое. У меня такого нет.
Я только пивом увлекаюсь. Я спиртные напитки сильно большие не пью. Только по праздникам.
Ой, нет, по-моему. Ну, это как стресс. У нас жизненное такое положение. Без стресса не обходится. Стресс снимается.
А я вообще не пью. Обхожусь спокойно. Нет, у меня стресса не бывает.
Не употребляю. Пиво употребляю. Ну, редко, по праздникам. Этим я не болею, как можно сказать так.
Можно, конечно, почему нет? Я хожу, все, мне это не нужно. У каждого свое, не знаю. Кто-то стресс снимает, кому-то делать нечего пьет. Кто-то, это черт не знаю. Ну.
Можем, почему нет? Бывает, что и хочется.
Да, я говорю, могу, но не обхожусь, ну, в
вчера. Ну, просто захотел и выпил. Было время, что-то настроение и все.
Конечно. Обхожусь. Совершенно. У меня папа не пил, брат старший не пил. Ну, муж, да. Мы вообще все остальные без алкоголя совершенно. А он попивал так, по праздникам, можно так сказать. И так любил в праздник для настроения.
Маленькое количество времени. Ну, недели две, не больше. Ну, а потом какой-нибудь бог появляется. Было бы желание.
Я вообще всю жизнь обхожусь без него. Потому что я человек занятый была, медсестра работала. На полторы постоянно, да еще и техническая работа была. Мама на руках была, сын маленький, мужа похоронила рано. Так что могу. И считаю, многие могут. Если у кого слабая нервная система, то пусть прибегают к лечению.
Могу. Ну, бывает немножко пива.
Так прохожие на улицах Омска отвечают на вопрос, можете ли вы обходиться без алкоголя. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Голливудский актер Николас Кейдж пожертвовал 2 миллиона долларов правозащитной организации Amnesty International на оказание помощи детям, участвовавшим в войнах. Эти деньги пойдут на создание реабилитационных центров, клиник и прочих гуманитарных учреждений. По данным Amnesty International, в военные конфликты в разных странах мира вовлечены 300 тысяч детей в возрасте от 7 лет и старше. Николас Кейдж сотрудничает с американским бюро Amnesty International в течение 2 последних лет. В телеобращении актер заявил: «Представьте себе командира, дающего винтовку в руки ребенка и приказывающего убивать. Ребенку 8 лет. Он еще ни разу не поцеловал девушку, никогда не влюблялся, но он уже убивал. Не кошмар ли это?» В Дании, в Роскилде, на большом поле в 30 километрах от Копенгагена, открылся музыкальный фестиваль. В нем принимают участие Боб Дилан, группы Guns N' Roses, Morrissey и другие знаменитости. На фестиваль съехались 79 тысяч поклонников рока. 6 лет назад в Роскилде на концерте Перла Джема в давке погибли 8 человек. С тех пор организаторы уделяют особое внимание мерам безопасности. Журналист BBC Джонатан Росс отверг критику некоторых телезрителей и консервативных политиков, которые сочли его интервью с лидером Тори Дэвидом Кэмероном непристойным. В ходе интервью журналист задал Кэмерону вопрос: «В школьные годы у вас были сексуальные фантазии в отношении Маргарет Тэтчер?» Кэмерон пренебрег этим вопросом. В результате руководство BBC получило 21 жалобу, однако сочло их необоснованными. Индонезийская полиция подозревает в совершении непристойных поступков редактора индонезийской версии американского журнала Playboy и натурщицу, чья фотография помещена на развороте журнала. Натурщица сфотографирована в одежде. В случае, если их вина будет доказана, редактора и натурщицу могут приговорить к 2 годам и 8 месяцам заключения. Большинство индонезийцев придерживается умеренных религиозных взглядов, однако некоторые мусульманские радикалы обвиняют Playboy в разрушении национальной культуры и распространении западного влияния. Эксперты отмечают, что в Индонезии свободно распространяются откровенно порнографические британские журналы. Однако в центре скандала оказался американский Playboy, который в порноиндустрии считается чересчур сдержанным.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Мы продолжаем «Время свободы». Президент Кабардино-Балкарии Арсен Коноков в среду подписал очень интересный документ – указ о структуре исполнительных органов государственной власти республики. Над этой темой сегодня работал мой коллега Андрей Бабицкий.
На этой неделе население Кабардино-Балкарии постигло большое разочарование. Новые министры, назначенные 28 июня, оказались прежними, за небольшим исключением. Вот что рассказывает главный редактор информационного сайта «Кокозус Таймс» Ислам Текушев.
Все вновь назначенные министры занимали те же посты и в прежнем правительстве. Единственная новация – это назначение Мадины Дышековой зампредом правительства. Ранее она возглавляла парламентский комитет по законодательству. Еще на прошлой неделе, представляя кандидатуру нового председателя правительства, президент Арсен Коноков сказал, что, несмотря на свою молодость, Андрей Ярин имеет богатый опыт работы на различных должностях административно-государственных систем, и его назначение, как надеется президент, позволит придать новый импульс действиям правительства и даст толчок социальному развитию Кабардино-Балкарии. Тем самым Коноков, на мой взгляд, отчетливо дал понять, что новому премьеру придется работать с тем материалом, который сегодня имеется в наличии.
Разочарование было тем чувствительнее, что кандидатура нового премьер-министра Андрея Ярина, представленная президентом и утвержденная парламентом в конце прошлой недели, была встречена в республике с большим энтузиазмом. Глава регионального отделения СПС Анзор Шахмурзов о новом председателе правительства.
Этот выбор вполне удовлетворен. Вот как бы я лично не знаю о тех достижениях, которые у него были раньше, но то, что это человек новой формации и абсолютно не связан в республике ни с какими кланами, ни с какими течениями. На мой взгляд, это правильно. Это вообще должность должна быть техническая. Ее нельзя подбирать по принципу поддержания национального паритета. Это должен быть профессионал, независимый человек и не заинтересованный в том, чтобы поддерживать какие-то политики. Он должен быть абсолютно аполитичный. И мне кажется, это правильный выбор, который успокоил в какой-то мере общество. Он со стороны человек. Человек вроде молодой, современный, рыночник. И мне кажется, что ему просто нужно сейчас бы время разобраться со старыми кадрами, с теми делами, с проблемами, которые есть в каждом ведомстве, а потом уже подбирать людей. Пока вот, может быть, премьер еще взял тайм-аут.
Но замена министров – компетенция президента. И здесь, считает Анзор Шахмурзов, Коноков допустил серьезную ошибку.
Но я думаю, что это не дело премьера. Меня лично не устраивает в том, что президент за это время мог бы разобраться во всех этих делах. Он с самого начала объявил, что самое главное, самая большая проблема, он обозначил, это коррупция у нас в экономике. Коррупция как бы разъедает наше общество. Вот он объявил, что прозрачность процедуры – это самый эффективный метод борьбы с коррупцией. И в том числе, мне кажется, он имел в виду и прозрачность процедуры и назначение кадров, да, вот в кадровой политике именно прозрачность. Я предложил объявить конкурс на замещение каждой должности, чтобы политические организации, партии в этом конкурсе принимали участие, чтобы обсуждение этих кандидатур носило публичный такой характер, и чтобы на конкурентной, альтернативной основе были назначены эти ключевые министры. Но, к сожалению, президент поступил по-своему. Вся процедура проходила в закрытом режиме для общества. И в обществе обеспокоенность, что у нас может быть продолжена старая политика, которая была при прошлом президенте, которая ни к чему хорошему не привела. С самого начала у нас все ожидания были, ну, они, может быть, немножко завышены. И, как бы, общество думало, что произойдет радикальная смена немедленно. Но я для себя понимал, что это хотя бы полгода президенту нужно, чтобы разобраться со старыми кадрами, разобраться в проблемах досконально, узнать людей и потом уже принимать серьезные кадровые решения. И меня вот очень разочаровали назначения вот эти новые, которые я увидел, да, и мне кажется, что это ошибка. Это ошибка. А кадры у нас есть и образованные, и профессиональные люди, которые не запачканы, не замазаны ни в каких коррупционных делах, ни в каких действиях. Просто они не были востребованными, и они не считали для себя возможным работать в том коррумпированном правительстве, которое было до этого. И с ними надо было просто общаться, с ними надо было работать, с ними надо было разговаривать. И вот, как я уже сказал, в публичной форме, на конкурсной основе, на мой взгляд, это было бы эффективно и правильно.
Между тем, Ислам Текушев полагает, что у кадровой реформы может быть совершенно иной, отличный от традиционного сценария.
Есть ощущение, что Коноков решил начать кадровую реформу с другого конца, то есть снизу вверх. В интервью нашему сайту на этой неделе президент сказал, что полным ходом идет реализация 131-го федерального закона о местном самоуправлении. назначаются новые главы администрации. Он отметил, что руководство будет стремиться, чтобы это были хорошо подготовленные и предприимчивые кадры современной формации. Команда будет большой и профессиональной. Наверное, будет к месту отметить, что еще только вступив в должность президента Кабардино-Балкарии, Конуков попытался сместить и главу Чегемского района Михаила Мамбетова. В декабре 2005 года УБОП республики захватил принадлежащий Мамбетову спиртзавод, изъял бухгалтерскую документацию, было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. Но тогда Конукову сделать ничего не удалось, Мамбетов остался на прежнем месте. Главы местных администраций – это самая коррумпированная и костная прослойка госаппарата в Северокавказских республиках. И есть своя логика в том, что Конуков хотел бы сначала навести порядок на местах. Вместе с тем, президент отнюдь не отказывается от кадровых перестановок в правительстве. Я могу сослаться на то же самое интервью, в котором Конуков сказал, что издал указ о принятии на госслужбу на конкурсной основе. То есть теперь, если молодые люди хотят принять участие в управлении республикой, не обязательно иметь высокопоставленных родственников. Это уже не действует, заявил он. Мы боремся с клановостью. Министерства сегодня принимают даже специалистов, только что окончивших вуз, если они того стоят и доказывают свой профессионализм.
Пока рано говорить о том, насколько успешной будет деятельность нового правительства Кабардино-Балкарии. Но нельзя не отметить своеобразие подходов Арсена Конукова. Сменить главу правительства, а потом вернуть в полном составе всех министров на свои места – это новая модель кадровой реформы.
У микрофона был мой коллега Андрей Бабицкий. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект об отмене в избирательных бюллетенях на выборах всех уровней графы «против всех». Россия и Парижский клуб кредиторов подписали в Москве протокол о полном досрочном погашении российского долга – более 22 миллиардов долларов. Израиль сегодня нанес новые удары с воздуха по сектору Газа. В частности, ракеты были выпущены по зданию Министерства внутренних дел Палестинской автономии. Акционеры европейского «Арселора» сегодня решают судьбу предполагавшейся сделки с российской «Северсталью». Президент Украины Виктор Ющенко, встретившийся с лидерами «Оранжевой коалиции», одобрил их инициативу наконец сесть за стол переговоров с лидерами оппозиционной партии регионов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Россия и Парижский клуб кредиторов подписали сегодня соглашение о досрочном погашении всего российского долга странам, входящим в клуб. Как ранее сообщил министр финансов Алексей Кудрин, общая сумма выплат составит 22 миллиарда 300 миллионов долларов, в том числе 1 миллиард долларов – премия странам-кредиторам. По словам министра, завершить платежи планируется до конца августа. Акционеры европейской компании «Арселор», контролирующие примерно 58% ее акций, проголосовали против слияния с российской компанией «Северсталь». Теперь прежнее соглашение компании считается расторгнутым, и «Арселор» обязана будет выплатить «Северстали» компенсацию в сумме 140 миллионов долларов. Акционеры «Арселор» поддержали решение совета директоров компании, согласившегося ранее продать ее британо-голландской «Миттал Стил», после того, как «Миттал» повысила сумму своего предложения на 10% до 27 миллиардов евро. В случае завершения этой сделки единая компания, которая объединит двух крупнейших производителей стали в мире, будет производить ее в три раза больше, чем ближайший конкурент японская Nippon Steel. Государственная Дума России одобрила сегодня во втором чтении законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей этот минимум, но в целом не более 190 тысяч рублей. По данным Государственного агентства по страхованию вкладов, примерно 40% всех частных вкладов России не превышают 100 тысяч тысяч рублей. Норма о неполном возмещении более крупных вкладов, по словам представителя агентства Андрея Мельникова, должна заставить их владельцев внимательнее подходить к выбору своего банка.
Наши граждане должны понимать, что банковские вклады – это инструмент для заметного зарабатывания денег. Это инструмент для безопасного хранения сбережений и их действительно сохранения с точки зрения инфляционных потерь. То есть, если мы посмотрим на банковские проценты по банковским вкладам в иностранных государствах, то увидим, что они, в принципе, сопоставимы с инфляцией. Это такая услуга, которую предоставляет банковский сектор для населения. Стабильно, надежно, но не низкодоходно.
Государственная Дума России также приняла сегодня в третьем заключительном чтении закон, упрощающий процедуру выдачи разрешений на временное проживание и работу в стране иностранным гражданам и лицам без гражданства. В первую очередь речь идет о жителях стран ближнего зарубежья, которым не требуются визы для въезда в Россию. Депутат палаты Николай Гончар считает, что без иностранных рабочих Россия сегодня не в состоянии компенсировать нехватку своего трудоспособного населения.
На сегодняшний день в нашей стране категорически не хватает рабочих рук. Это вне всякого сомнения. Процесс привлечения рабочей силы из-за рубежа идет и будет идти, что бы ни говорили нам сторонники ужесточения и сильной руки.
Российский концерн «Газпром» продолжает подготовку решений по либерализации внутреннего рынка газа для коммерческих потребителей, сообщил сегодня председатель правления концерна Алексей Миллер на ежегодном собрании его акционеров. Ранее заместитель главы «Газпрома» Александр Рязанов говорил о том, что биржевая торговля газом в России должна быть запущена уже в 2007 году.
Мы предлагаем зафиксировать на уровне, допустим, 2007 года тот лимит газа, который продается по регулируемым ценам, и всех новых покупателей, которые будут в Российской Федерации, всех новых потребителей отправлять на свободный рынок. Это будет означать, что через несколько лет, примерно к 2010 году, вы увидите, что все промышленные покупатели будут приобретать газ по договорной цене, это будет формироваться рынком, и на регулируемом рынке останется только население и жилищно-коммунальное хозяйство.
Российский промышленный холдинг «Интеррос» и горно-металлургическая компания «Норильский никель», один из крупнейших в мире производителей цветных и драгоценных металлов, завершил покупку 35% акций американской компании «Plug Power», разработчика технологий водородной энергетики и производителя соответствующих топливных элементов. Сделка стоимостью примерно 240 миллионов долларов проведена через компанию «Smart Hydrogen», совместное предприятие «Интерроса» и «Норильского никеля», созданное для проектов в области водородной энергетики. В России с 1 июля запрещается торговля алкогольными напитками, маркированными до 31 декабря 2005 года включительно. На этой неделе Федеральная налоговая служба России сообщила, что этот алкоголь должен быть инвентаризирован и отправлен производителям для его маркировки новыми федеральными специальными марками. Также с начала июля в стране начинают действовать нормы закона, дающие региональным властям право ограничивать продажу крепких спиртных напитков в ночное время. Руководитель Национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин считает правильным такое решение.
Любое государство, оно все-таки в той или иной степени ограничивает продажу и доступность алкоголя. Ну, в частности, это известные возрастные ограничения. Из Соединенных Штатов 21 год, у нас, значит, 18 лет. В европейских странах это нормальная практика ограничения времени продажи алкоголя. Вспомните там Швецию, Финляндию. Все это как бы нацелено на то, чтобы люди как-то больше заботились о здоровом образе жизни. Запрет на ночную торговлю распространяется только на напитки крепостью свыше 15 градусов. Поэтому я не думаю, что там стоит драматизировать ситуацию.
Курс доллара на сегодня 27 рублей 8 копеек. На выходные понедельник 26.94. Евро сегодня стоит 33 рубля 98 копеек. Курс на следующие дни 34.24. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот час нашей программы завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о юбилее легендарного музыканта. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Счастье, как известно, не в деньгах. И это подтверждает результаты интересного исследования, опубликованные в журнале Science. Например, в результате опросов 900 женщин выяснилось, что те, кто получает меньше 20 тысяч долларов в год, то есть по американским понятиям люди с низким доходом, находятся в плохом настроении лишь в 12% случаев чаще, чем респондентки со 100-тысячным доходом. Мало того, большие деньги приносят больше забот и отнимают время у удовольствий. Например, мужчины с 20-тысячным доходом посвящают 34% своего времени ежедневным удовольствием – телевизору, кружке пива с друзьями, в то время как 100-тысячники уделяют этому лишь 20% своего времени. Объяснение этому феномену может быть довольно простым, подозревают социологи. Больший заработок, как правило, дается большим трудом, более долгими часами за рабочим столом и работой дома. На развлечения времени почти не остается, поэтому для многих американцев счастье откладывается до пенсии. В ближайшее время прививки от одного из видов рака впервые могут стать обязательными в Соединенных Штатах. Специальная комиссия Федерального центра по контролю и предотвращению заболеваний рекомендует обязательную вакцинацию девочек и молодых женщин от вируса папилломы. Несколько недель назад американские власти одобрили первую вакцину – Гардасил, чья эффективность в борьбе с папилломой близка к 100%. Вирусом папилломы, по словам медиков, поражены около половины сексуально активных американцев. Он особо опасен для женщин, чреват раком шейки матки, от которого ежегодно в мире погибает 300 тысяч женщин. Возрастной диапазон прививаемых от 9 до 26 лет. Стоимость одной дозы вакцины – $125. Легендарный джазовый музыкант Дэйв Брубек только что отпраздновал свое 85-летие. Это событие отмечалось в Карнеги-холл. Слово Рай Вай.
85 лет – достойный возраст. Многие знаменитости, если, конечно, им посчастливилось дожить до этого времени, уже давно оставили сцену и, в лучшем случае, пишут мемуары. Брубек тоже пишет, но при этом еще и выступает с концертами, выпускает альбомы со своими новыми композициями, последний вышел в этом году, участвует в музыкальных фестивалях и гастролирует по всему миру. На самом деле, Дэйв Брубек, настоящее имя которого Дэвид Уоррен, родился 6 декабря, но повернул стрелку часов назад, отпраздновал свой 85-й день рождения в Нью-Йорке дебютным концертом своего знаменитого квартета, сформированного еще в 1951 году. Естественно, все билеты были проданы задолго до приезда Брубека в Нью-Йорк. Его поклонники, а здесь, как и во всем мире, их сотни тысяч, хотели увидеть живьем легендарного джазового пианиста, написавшего вместе со своим саксофонистом Полом Десмондом свою самую знаменитую во всем мире композицию «Take Five» – «Возьми пять», теперь уже ставшую классикой. Ученик композиторов Дэриуса Майлхолда и Арнольда Шоенберга, Брубек объединил импровизацию с классической музыкой, создав свой неповторимый стиль, который поначалу не вызвал восторга ни у публики, ни у критиков. Ретрограды считали, что он слишком авангарден, а авангардисты, что он слишком придерживается традиций. В конечном счете он добился успеха и как джазовый пианист, и как композитор, написавший 2 балета, ораторию, мюзикл, 4 кантаты, работы для джазовых комбо и оркестра, а также многочисленные сольные композиции для рояля. Любопытно, что его портрет как выдающегося джазового пианиста и композитора появился на обложке журнала Time еще до Армстронга и Эллингтона. За последние 20 лет он сформировал несколько новых квартетов и продолжает участвовать в самых престижных джазовых фестивалях – Ньюпорт, Конкорд, Монтерей, Кул Джаз и JVC. Брубек дважды выступал в Белом доме в 64-м и 81-м годах, а в 1988-м играл на московском саммите в честь Горбачева. Знаменитый комедийный актер Билл Косби, который вел концерт Брубека в Карнеги-холл, рассказывая о том, как Брубек играл на линии фронта во время Второй мировой войны, порой под огнем противника, призвал публику запечатлеть этот вечер в памяти, ибо наши гении не всегда будут с нами. «Я не говорю, что Дэйв собирается нас покинуть», — сказал 68-летний Билл Косби. «Нет ничего плохого в том, что тебе исполнилось 85. Гораздо хуже, когда тебе 68, и ты пытаешься дожить до этого времени».
Рассказывала Рая Вайль, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Завершим рубрику «Сегодня в Америке» Бейзен-стрит-блюзом Дэйва Брубека.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о программе Карловарского 41-го международного кинофестиваля, который открылся вчера. Кроме того, мы вернемся к теме политической ситуации в России. Госдума России отменила голосование против всех, и вас ждет очередная история Запада и Востока, на этот раз из Израиля. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.